Здравствуйте, с вами «Час православия». Совсем в недавнем прошлом, лет 100 назад, в нашем Отечестве слово «паломник» часто заменялось другим, созвучным по произношению, но, возможно, даже более точным по содержанию словом «поклонник». И действительно, отправляясь к святыням на богомолье, православные люди всегда стремились поклониться. Поклониться тем местам, где прошла земная жизнь Спасителя, Его Пречистой Матери, апостолов, иных святых. Поклониться тем иконам и святыням, которые так или иначе связаны с подвижнической жизнью угодников или явлением чудес Божьих. Тем самым паломники не только в духе своем, но и через посредство видимого образа воздают честь Господу. Так объясняет смысл православного паломничества архимандрит Марк Головков. Но есть и иной смысл в паломнических поездках. Свидетель Игнатий Брянчанинов писал: «Полезно и приятно рассматривать прошедшее. Время, уничтожая влияние пристрастий, обнаруживает и мрачность зла, и свет добродетели. Таким образом, деяния предков соделываются лучшим наставлением для потомков. Все эти намерения и поклониться святым местам, и получить наставления от деяний предков были исполнены поклонником, который недавно вернулся из Сирии». Это руководитель информационно-издательского отдела Екатеринбургской епархии игумен Дмитрий Байбаков. Сегодня в нашей программе он расскажет о своей поездке в Сирию и начнет свое повествование с описания удивительного города, который по преданию был основан Адамом и Евой после их изгнания из рая.
Стена этого города, по преданию, была первой стеной, построенной после Великого потопа. На горе, у основания которой этот город построен, Каин убил Авеля. А еще говорят, что когда основатель ислама, пророк Мухаммед, со своим войском был у стен Дамаска, то, посмотрев на него, он отказался от намерения входить в город, штурмовать его, сказав, что дважды в рай войти нельзя. Вот такой вот Дамаск, столица Сирии, этой удивительной, почти сказочной ближневосточной страны. Приезжая туда, нередко создается ощущение, впечатление, что вот сейчас откуда-то появится старик Хаттабыч, или как звали этого мальчика с волшебной лампой Аладдина. Это действительно восточная сказка. И если о том, что город был основан Адамом и Евой, можно в этом сомневаться или как-то скептически, допустим, к этому относиться, то, что городу не менее 5000 лет, и то, что это самая древняя из действующих столиц мира, это подтверждают и ученые. Я всегда немножко сдержанно относился к увлечению паломничеством. Мне всегда казалось, что ничего особо душеполезного паломничество дать не может, что просто дальняя звезда ярче светит, а на самом деле свой родной храм не менее благодатен, не менее душеспасителен, чем какие-то далекие-далекие святыни. Но вот это можно так теоретизировать, но когда ты сталкиваешься вот с этой действительно иной реальностью, и причем реальностью как духовной, так и исторической, реальностью совершенно материальной, взгляды, конечно, несколько меняются. Так вот, Дамаск. Господь сподобил меня посетить его совсем недавно. И, наверное, путешествие в этот город надо начать с пригорода. То есть мы будем входить в этот город не через международный аэропорт, а будем входить в этот город путем апостола Павла. В 18 километрах к югу от Дамаска есть небольшое селение, совсем небольшое, называется Каукаб. Но это совершенно удивительное, чудесное и в то же время историческое место. Это то место, где Господь остановил иудея Савла, идущего из Иерусалима в Дамаск, чтобы уничтожать христиан. Мы все прекрасно помним из новозаветной истории, что Савл пылал ненавистью к христианству. И вот он шел, взяв на это разрешение властей, шел, чтобы искоренять эту ересь. И вот в местечке Каукаб Савлу явился Спаситель, сказав всем известные слова: «Почему ты гонишь меня?» Савл ослеп, и голос этот приказал ему идти в Дамаск на улицу, которая называется Прямой. И вот в этом месте построен монастырь, монастырь апостольского видения называется. Такое может быть немножко непривычное для нашего слуха название, в честь вот исторического, так будем говорить, события и в то же время события совершенно мистического. Причем построен он при поддержке Русской Православной Церкви. Сам храм, он, как вы видите, такой округлой формы. Сам храм был возведен по благословению и при финансовой помощи святейшего патриарха Алексия I еще в 60-е годы, а звонница, колокольня этого храма была построена уже при святейшем патриархе Алексии II, плюс при участии одного из благотворительных фондов российских, в который входят очень многие известные имена, в том числе и Владимир Якунин. Места действительно очень красивые. Вы видите, что места, ну, почти райские. То есть можно понять Мухаммеда, который сказал, что дважды в рай не входят. В храме написанные русскими иконописцами иконы. Вы это тоже видите, что стиль, вот наш стиль, российский стиль. В то время, когда я был, паломников в этом монастыре не было, это был обычный будничный день, не было службы, но тем не менее монастырь был открыт для посещения. И вот это первое место в Дамаске, которое связано с жизнью апостола Павла. Ну а далее, как мы читаем в Новом Завете, Павел прибыл в город, на улицу Прямую, поселился там в одном из домов, и об этом узнал апостол Анания. Это первый епископ Дамаска, дом которого находился на этой же улице. И этот дом, вернее, теперь уже подземелье, потому что за 2000 лет культурный слой, конечно, очень вырос, и на сегодня это не дом, стоящий как бы вот на земле, а помещение, находящееся уже под землей. Но тем не менее, вот это помещение, где Савл, где апостол Анания исцелил Савла, и где Савл принял крещение и стал Павлом, оно сохранилось. Здесь расположена часовня, сюда приходят люди, и здесь же есть небольшой музей, который рассказывает о земной жизни апостола Павла. Это почти центр Дамаска, это старый город Дамаска, с его очень узкими, извилистыми улочками, с вот этим вот восточным духом. И хотя сама прямая улица, по которой шел апостол, будущий тогда апостол, еще до крещения, входил в город, Она сейчас находится в состоянии, ну, полной реставрации, полного ремонта, кругом строительная техника, там меняют и покрытие дороги, и реконструируют дома. Тем не менее, все равно, даже вот когда идешь среди этой строительной техники, то сердце преисполняется вот каким-то совершенно невероятным чувством. Ты осознаешь, что вот ты идешь по той улице, по которой шел ослепленный Савл, будущий апостол Павел. Еще одно место, связанное с земной жизнью апостола Павла, это ворота Бабки-Сан. Это ворота старого города. Через эти ворота христиане Дамаска, ученики, подкупив стражника, ночью спустили в корзине апостола Павла. Это было его бегство из города, потому что за его проповедь христианства иудеи хотели его уничтожить. И его последователи вот спустили его в корзине через эти ворота за городскую стену. И подобие этой корзины, оно находится вот в музее, который устроен в этих воротах. Конечно, это не та корзина, само собой, но как бы вот опять же представление, реальное историческое представление о том, как это было, значит, можно вполне, так сказать, сложить. Ну и к вот этому музею, который в исторической части ворот обустроен, сделан небольшой пристрой, где размещена часовня апостола Павла. Там также вы видите иконы, которые изображают житие апостола Павла. Они также написаны, как вы видите, русскими иконописцами. Следующим местом, которое, можно сказать, напрямую связано с апостольской деятельностью Павла, является монастырь святой Феклы, первомученицы, равноапостольной Феклы в Маалюле. Маалюля – это селение примерно в 40 километрах от Дамаска на север. Селение очень удивительное. Это единственное место на земле, где говорят на языке Христа, где говорят на арамейском языке. Это язык на сегодняшний день мертвый, он нигде больше не используется ни в письменной, ни в устной речи, кроме вот этого селения Маалюля. Ну, как вы видите, это очень красивые места, очень, опять же, необычные места для вот взгляда русского человека, который, может быть, больше привык к равнинам, к лесам. Маалюля находится полностью вот на гористой местности, и домики его жителей, а их где-то около 20 тысяч, буквально гнездятся друг на дружке. И вот в этом небольшом городке около 20 храмов, больших, маленьких, посвященных тем или иным святым, потому что, кроме того, что это единственный город в мире, где говорят до сих пор на языке Христа, это еще и единственный вот городок, селение на Ближнем Востоке, жители которого не приняли ислам. То есть вот все эти более тысячи, почти полторы тысячи лет, они, несмотря на все сложности своего бытия в таком окружении, они сохранили верность Христу. И, наверное, не случайно, потому что проповедницей христианства в этих местах была святая равноапостольная Фёкла, ученица Христова. Из ее жития мы знаем, что она очень ревностно проповедовала Христа и вызвала вот своей проповедью настолько жгучую ненависть со стороны иудеев, что даже ее родной отец послал стражников для того, чтобы убить родную дочь. И вот Фёкла бежала от вознамерившихся ее убить, уперлась в гору, дальше бежать было некуда, и она взмолилась, что «Господи, сделай что-нибудь». И вот эта вот скала, эта гора расступилась. И до сих пор есть вот эта расщелина, существует эта расщелина, которая имеет протяженность, ну, наверное, может быть, около километра. И вот эта вот скала от основания и до самого верха очень путана в виде лабиринта. Вот она раздвинута и образован такой вот небольшой проход, по которому бежала от преследователей святая Фёкла. Этот проход в горах, по которому течет небольшой ручеек, источник, он заканчивается за горой, заканчивается уже в полях, на таком более зеленом ландшафте, более привычном для нашего глаза. Таким образом, Фёкла избежала вот преследований. На горе, на этой, обустроен монастырь святой равноапостольной Фёклы. Там пребывают ее святые мощи в часовне. Монастырь очень старинный, очень почитаемый. Сюда идут и едут паломники, как вообще в Маалюлю, так вот и в монастырь святой равноапостольной Фёклы. Места очень и благодатные, и красивые. И опять же, вот в них соприкасаешься и с большой духовностью, потому что это места, намоленные на протяжении тысячелетий. Это места, где вера Христова сохранилась, несмотря ни на какие преследования. И в то же время места очень исторические. То есть то, о чем ты читал в Евангелии, то, о чем ты читал в житиях святых, ты видишь воочию. Ну, кроме того, в Маалюле есть еще один монастырь, монастырь Сергия и Вакха. Он расположен выше монастыря святой равноапостольной Фёклы. Это тоже старинный монастырь 4 века, но, к сожалению, там не разрешают снимать, поэтому вот вы можете посмотреть только на общий вид монастыря. Ну и вот несколько снимков внутри этой обители, но он больше представляет такой больше мемориальный, что ли, комплекс в честь мученика-воина Сергия и Вакха. Еще одно очень интересное селение, связанное с христианской историей, это Сидная, примерно 20 километров от Дамаска, где расположен монастырь Сиднайской иконы Божией Матери. По преданию, этот образ был написан евангелистом Лукой. И еще при императоре Юстиниане был образован вот этот вот монастырь, и сюда была доставлена вот эта вот икона. Икона небольшая, она находится в нише, находится под стеклом в такой полутемной часовенке. Но что интересно, вот со вспышкой, опять же, не разрешаю там фотографировать, поэтому немножко темновато, но тем не менее. Вот весь тот примерно метр пространства, который находится под нишей, от стены до стены, он заполнен, увешан плоскими из золота или серебра выполненными изображениями человеческих органов, ручек, ножек, печени, почек, селезенок, сердец и так далее. Это благодарность исцеленных прихожан. Люди притекали к Божьей Матери с просьбой о исцелении, о выздоровлении, и получая это исцеление, вот изготавливали такие медальончики. Ну, причем, как вы видите, они висят не просто, так сказать, вот как-то по отдельности, а висят просто такой сплошной кольчугой, что называется. А в притворе храма и перед вот этой вот часовней, где находится Сиднайская икона Божией Матери, вот вы видите, стоят костыли. Это костыли, опять же, исцеленных людей, те, кто пришли сюда на костылях, а ушли своим ходом. Ну вот, конечно, в наших храмах, безусловно, тоже происходят исцеления, чудесные исцеления, но вот такая вот наглядность, она, конечно, потрясает, потому что я больше, ну вот первый раз в жизни, так сказать, такое видел, когда вот в притворе храма, значит, горкой стоят вот эти вот костыли, и ты опять же наглядно убеждаешься в реальности духовного мира. То есть ты видишь этот духовный мир не какими-то уже духовными очами, а видишь просто обычными, так сказать, глазами. Вот, вот оно, исцеление, помощь Божия и так далее. Еще в Седнае есть совершенно удивительный монастырь. Монастырь Херувимов. Для нас тоже это немножко, для нашего слуха, может быть, несколько непривычное название, но, наверное, иного названия этому монастырю дать, так сказать, было и сложно. Он находится не просто в горах, он находится на высоте 2000 метров, на горе Каламун, примерно в 7 километрах от монастыря Седнайской иконы Божией Матери. Ну, вообще, страху я натерпелся, туда поднимаясь, очень серьезного, потому что туда идет не просто серпантин дороги, то есть очень узкая, как бы, вот дорога без каких-то, значит, так сказать, ограждений снаружи, но при этом она еще поднимается под очень острым углом. Это был въезд. Ну, прийти туда пешком, это, наверное, надо было, так сказать, целый день подниматься, поэтому я ехал на машине, но вот было ощущение, что ты заезжаешь, так сказать, просто по стене. И как только машина, так сказать, вот ехала и просто не скатывалась вниз, я сидел, держался, так сказать, обоими руками вот за сиденье, потому что тоже впервые испытал вот такие, значит, мягко говоря, острые ощущения от поездки, особенно на фоне того, что сирийские джигиты, будучи людьми, так сказать, восточными, то есть мой водитель, по темпераменту был таким человеком восточным, то есть бурного темперамента, то вот по этой почти вертикальной дороге серпантина он ехал со скоростью примерно 60 км в час. Поэтому это экстрим, так сказать, был двойной. Но третий экстрим, значит, меня поджидал в самом монастыре. Он, обитель, стоит вот прямо на верхушке горы, на маковке горы. То есть не где-то, так сказать, вот в горе, не еще как-то, а прямо на самой верхушке горы. И там такой ветер, что вот, ну, я никогда в жизни не испытывал вот такой силы ветра. Я просто думал, что меня оттуда сдует. В монастыре находится храм, сохранившийся храм 4 века. Это один из первых вообще вот монастырей в Сирии. Собственно говоря, храм, вот относящийся, и монастырь, относящийся к годам вообще возникновения христианского монашества, христианского монашества на земле. И вот вы видите вот эти вот стены, вот эту кладку, каменный иконостас, но, к сожалению, не слышите вот того шума ветра, который совершенно неописуемым звуком бьется о стены. То есть там ветер везде, вот даже в храме его слышно, и это не свист, не шум, это вот какой-то совершенно звук, название которому мне сложно подобрать. Монастырь строится, посреди монастыря стоит крест, возвышается, строятся новые постройки, и гостиницы для паломников, и корпуса для братьев, игуменский корпус, то есть монастырь занимает достаточно большую территорию. Ну, а вот со смотровой площадки открывается очень красивый вид на окрестности, то есть практически до горизонта вот видны сирийские просторы. Монастырь действующий, здесь живет несколько монахов, Ну, вот по тому ветру, который, так сказать, там, условия их быта, и кроме того, что это гора, скалы, условия их быта достаточно суровые. Кроме того, зимой здесь выпадает до 2 метров снега. То есть летом тут очень тепло, и солнце достаточно палящее, а зимой вот выпадает до 2 метров снега. То есть возможности, так сказать, для аскезы, ну, очень, так скажем, серьезные. Монастырь действительно производит очень большое впечатление, вот и своим местоположением, и вот этой вот своей древностью. Старинные иконы с изображениями херувимов. Все это, конечно, вот как-то не то, что даже умиротворяет, а наполняет душу вот чем-то действительно небесным, потому что выше этого монастыря уже только небо и херувимы. Ну, вернемся в Дамаск. Старый город. Мы говорили, что его стена, которая сейчас внешне выглядит очень, я бы даже сказал, непрезентабельно, очень скромно, собственно, она кажется совсем невысокой, может быть, 3 метра всего лишь. Но опять же, по одной простой причине, что половина, а может быть, даже и больше этой стены, она находится уже под землей. В старом городе очень много храмов. Храмов как антиохийского патриархата, то есть основной сирийской церкви. Антиохийский патриархат по своей как бы исторической значимости занимает 3 место в табеле о рангах, если можно так выразиться, после Константинопольского, Александрийского патриархата. Третий идет антиохийская церковь. Храм и резиденция антиохийского патриарха находятся в одном из переулков на прямой улице. В городе очень много греческих храмов, греко-католических храмов, католических, протестантских храмов. Но мы с вами сейчас пойдем в мечеть. Мечеть Амаеидов. Мечеть очень древняя. Мечеть одна из самых крупных на Ближнем Востоке. Кого-то, может быть, немножко сейчас как-то даже испугало, что православный священник приглашает пойти в мечеть. И вообще, не является ли это каноническим нарушением, и не пора ли, так сказать, отца Дмитрия наказать за то, что он вот посещает храмы иных религий. Это удивительное место. Место, на котором молитвы возносятся уже несколько тысяч лет. Правильно, неправильно – это другой вопрос. Но люди сюда приходят вот со всеми своими душевными переживаниями, со своей молитвой к Богу. Я еще раз повторюсь, правильной молитвой или неправильной молитвой, но обращенной к Богу. Когда-то это был, на этом месте был храм какого-то арамейского божества, я, так сказать, не воспроизведу. А потом это был римский храм Юпитера. Потом это был храм Иоанна Предтечи на протяжении порядка 5 веков. И потом это стала мечеть Амаеидов. И нас, конечно же, интересует вот тот период, когда это был храм Иоанна Предтечи. Собственно говоря, он сохранился. Вот эта вот центральная часть комплекса, это и есть храм Иоанна Предтечи. И вы видите элементы вот этой византийской храмовой архитектуры. Но самое главное, что внутри этой мечети находится часовня. Часовня Иоанна Предтечи. А там глава. Глава пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Дело в том, что мусульмане почитают Иоанна Предтечу, почитают как из от одного из пророков, почитают под своим именем. К сожалению, вот я сейчас не воспроизведу, как, значит, это звучит на арабский манер, имя Иоанна Предтечи. Но вы видите, что у часовни стоят в основном мусульмане, и мужчины, и женщины. Женщины в соответствующих вот мусульманских, так сказать, одеждах, в паранжах. Они подходят со слезами, подходят с умилением, подходят с благоговением, почитая христианского святого, христианского пророка Иоанна Предтечу. Глава покоится вот в этом саркофаге, и эта часовня осталась вот со времен, собственно, храма Иоанна Предтечи, и находится прямо по центру мечети, собирая паломников, как христианских, так и мусульманских, буквально со всего мира. Вот рядом, совсем невдалеке от часовни, еще одно наследие христианского храма – это колодец и купель для крещения, которые вот остались еще из храма Иоанна Предтечи. Вы видите, это каменные вот такие вот сосуды. То есть много-много-много веков назад, почти 1500 лет, вот здесь совершалось крещение. Мечеть очень удивительна своей какой-то такой вот теплотой. Сюда совершенно свободно пускают. Единственное условие, что надо снять обувь, это традиция, присущая как мусульманским религиозным объектам, храмам, так и коптским. Это восточная традиция снимать обувь вот перед святым местом. Я приходил туда несколько раз за вот эту недельную поездку и приходил вот во двор этой мечети и приходил к часовне Иоанна Крестителя, и там всегда были люди, взрослые, дети, старики. Ну что еще интересно? Вы знаете, что вот у мечети есть минареты, вот эти вот острые башенки. Так вот, одна из трех башенок, один из трех минаретов мечети Омейядов посвящен пророку Исе. Пророк Иса – это в восточной, так сказать, транскрипции Иисус Христос. То есть мы почитаем Христа как Сына Божьего, как Бога-человека. Мусульмане почитают Христа как пророка, пророка Ису. Так вот, по мусульманскому преданию, второе пришествие пророка Исы совершится именно на этот минарет. Причем это не просто какое-то теоретическое вот такое опять предание, а мулла вот этой мечети ежедневно на этом минарете меняет коврик, стелит новый коврик в ожидании второго пришествия пророка Исы, который придет в конце времен судить людей. И по мусульманскому преданию он будет среднего роста, белолицый, в белых одеждах, волосы у него будут черные, как бы мокрые, но вода их не касалась. Вот так мусульмане описывают Христа во время его второго пришествия. Вот здесь вот удивительное совершенно такое, не то что переплетение религий, а я был поражен, что вот, я честно говорю, я очень плохо знал ислам. Да и, собственно говоря, я сейчас его не знаю. Но чем больше вот я соприкасаюсь с исламом, тем больше я убеждаюсь в истинности, в исторической достоверности христианства. Потому что, ну вот как мусульмане относятся к нашим святыням, к нашим святым, ведь они же почитают и святую великомученицу Екатерину, и Николая Чудотворца, и Георгия Победоносца, и не говоря уже про пророков Авраама, Исаака, Моисея и так далее. А вот это вот их ожидание пришествия Христова, ну вы меня извините, ведь мы же нигде, ни в одном храме каждый день не меняем коврики в ожидании второго пришествия. Вот это очень, очень удивительно, очень интересно. И я еще раз скажу, что вот это вот соприкосновение с мусульманским миром, с исламским миром, ну, оно у меня просто совершенно потрясло, потому что вот их неразрывность веры, жизни, культуры, национальности и быта, причем неразрывность совершенно поразительная. У них вот нет разницы между верой и бытом, между верой и культурой, между верой и жизнью. Вот этому бы нам, конечно, у них поучиться. То есть вот в ожидании второго пришествия Христова они каждый день меняют коврик. Они не просто говорят, что вот там будет второе пришествие, они коврик меняют. Не знаю, может быть, так сказать, как-то на вас это не очень производит впечатление, но меня почему-то очень поразило, удивило, изумило. И все-таки я считаю, что, безусловно, храня чистоту своей веры, христианской веры, и ни на йоту не отступая от христианского учения, нам действительно много есть чему поучиться у мусульман. Ну, я уже не говорю про то, как они работают, про то, как они исполняют завет Божий «плодитесь и размножайтесь». Хотя это, конечно, уже тема совершенно, наверное, какой-то другой передачи. Мы сегодня говорим о паломничестве. Еще одно очень интересное место в Сирии. Это уже достаточно далековато от Дамаска. Это где-то 220 километров от Дамаска. Город Хомс. В городе Хомсе есть совершенно непримечательный внешний храм. Невысокий, скромный, в честь Божьей Матери. Но в этом храме пребывает потрясающая святыня, частица пояса Божьей Матери. Вот вы видите на такой подставке в золоченом круге с лучами солнечными, вот здесь покоится частица пояса Божьей Матери. Меня удивительно тепло, хотя я был в мирской одежде, и в связи с тем, что я практически не владею иностранными языками, я не мог представиться, так сказать, кто я и что я и откуда я. То есть меня везде принимали как самого простого, обычного, вот, ну, может быть, кто-то воспринимал меня как паломника, кто-то, может быть, вообще воспринимал как захожанина, так сказать, случайного. Но я имею в виду, что нигде, так сказать, меня не встречали как вот игумена там и так далее. То есть я просто вот был совершенно обычным человеком. Но вот во всех храмах, конечно, очень принимали тепло, и стоило вот осенить себя крестным знаменем, сразу же проводили к наиболее значимым святыням. Я когда шел вот в этот храм, ехал в этот храм, то я думал, как же я, так сказать, вот где же эта святыня там хранится, и может быть она где-то в алтаре, и может быть она где-то, так сказать, в закрытой часовне, как я к ней попаду, как я к ней приложусь. И вот только я зашел в храм, осенил себя крестным знаменем, и служитель меня буквально, так сказать, что-то объясняя на арабском языке, надеюсь, что я его знаю, значит, вот повел по каким-то там закоулочкам в часовенку, где пребывает вот этот вот пояс Божьей Матери. Еще одним святым местом Сирии, которое мне удалось посетить, стал монастырь Георгия Победоносца. Это недалеко от города Хомс, примерно 60 километров, но в этом месте все посещают замок крестоносцев, Крак де Шевалье. Ну, если говорить с точки зрения вот светской, так сказать, экскурсии, место, конечно, очень интересное. Я не был в европейских странах и не видел, так сказать, замков крестоносцев, которых, наверное, в Европе, так сказать, немало. Поэтому вот побывать в этих готических, так сказать, стенах, вот в этих вот огромных готических залах, кажется, что вот зажги факелы, поставь столы, и можно снимать какой-то фильм, так сказать, о истории Средневековья. Очень интересное место расположения вот этого замка на горе, практически неприступного, потому что, кроме того, что он стоит на горе, вот его стена этого замка, за этой стеной идет ров с водой, а потом идет вторая стена. То есть его взять практически, так сказать, было невозможно, и, собственно говоря, его никогда никто взять и не смог. То есть крестоносцы оттуда ушли, заключив с арабами мирное, так сказать, соглашение, что они добровольно как бы вот сдадут замок, но свободно, так сказать, уйдут в Тартус и на кораблях, так сказать, отбудут с Ближнего Востока. В Крак-де-Шевалье тех немногочисленных туристов, которые посещают Сирию, возят почти в обязательном порядке. Там немало и туристов из числа, так сказать, местного населения, сирийцев. Вот. Но совсем недалеко у подножья вот этой горы, где расположен замок, в зелени полей, потому что это уже ближе к Средиземноморью географически, и там есть вода, и, соответственно, много зелени, совершенно другие пейзажи, нежели вот где Дамаск, где Маалюля, где Сидная, где такая гористая и почти без растительности местность. Здесь, конечно, все в зелени, все в цветах, и вот здесь вот расположен этот монастырь Георгия Победоносца. Там есть старинная церковь, она уже тоже почти подземная, с каменными старинными сводами, и более новый храм с очень удивительными иконами Георгия Победоносца, других святых. Вот посмотрите, как они выглядят. Очень красивый резной такой интересный иконостас. Каких-то особенных святынь в этом монастыре нет, но, тем не менее, его вот тоже древность, она делает, так скажем, это место достойным для посещения. Когда я поехал в Сирию, то очень многие переживали, что это регион очень неспокойный, регион, где орудуют террористы, и чуть ли не идет война, и вот в дни моего пребывания там начались вот неспокойствия, так скажем, в Ливане, и практически там гражданская война, связанная с Хизбаллой и там другими какими-то политическими силами. Я священник, я не политик, мне сложно, я не буду этого делать, оценивать какую-то вот политическую ситуацию, которая в этом регионе имеет место быть. Но те люди, которые политикой интересуются, знают, что Соединенные Штаты относят Иран, Ирак и Сирию к странам, которые являются пособниками, так сказать, терроризма и укрывающими террористов и так далее, и так далее. В этих странах, ну, за исключением теперь уже Ирака, значит, правит антиамериканские режимы, в том числе в Сирии. И Сирия поддерживает вот это движение Хизбалла. Я еще раз повторюсь, что я не политик, я священник и просто простой, так сказать, человек, поэтому я не берусь оценивать все эти вещи, я только хочу сказать, что в стране удивительно спокойно, удивительно миролюбивая, удивительно дружелюбная, удивительно спокойная атмосфера. Я не почувствовал там совершенно никакой, так сказать, угрозы. И жители живут совершенно, вот, действительно спокойной, абсолютно мирной жизнью. Не чувствуется никакого напряжения, не чувствуется никакого, так сказать, вот какой-то военной, предвоенной угрозы, террористической угрозы, еще чего-то. То есть, вот, я бы сказал, спокойнее, чем у нас. По крайней мере, лица людей гораздо более умиротворенные, гораздо более жизнерадостные, чем, может быть, у жителей там Москвы, Петербурга или Екатеринбурга.
Игумен Димитрий не раз бывал и в других мусульманских странах. Он совершал паломничество туда, чтобы поклониться тем христианским святыням, которые, несмотря ни на что, бережно сохранялись верующими иной религии. И, несомненно, имел возможность наблюдать и быт местного населения, и его семейные культурные традиции. Эти наблюдения заставили паломника о многом задуматься. Например, о том, чему может поучиться наша соотечественница у мусульманской женщины, как матери, жены и просто счастливого человека.
И в Египте, и в Сирии женщины в основном ходят в паранджах. В Египте даже более строго, то есть там закрыты и лица, закрыты кисти рук перчатками, то есть там они укутаны как бы вот в паранджу практически полностью. В Сирии много женщин с открытыми лицами, но в парандже. Женщины не в традициях, так сказать, этих стран, чтобы женщины работали, то есть и в сфере обслуживания, и в торговле, и ну, в питании, и во всем, в основном работают мужчины. Женщины занимаются дома, бытом, домом, семьей. Семьи, как правило, многодетные, это 7, 8, 9, 10 и, так сказать, до 20 детей. Поэтому задача мужа – как бы вот семью кормить, содержать. Задача жены – воспитывать и поддерживать, так сказать, очаг. То есть семьи, ну, говоря нашим языком, носят такой достаточно патриархальный как бы уклад. В то же время в пятницу мечети, так сказать, все полны. То есть и мужчины, и женщины, и дети, они целыми, так сказать, вот этими многочисленными семьями идут в мечеть на намаз. Ну и будничные, в общем-то, так сказать, в будничные дни там вот по расписанию этот намаз совершается, в мечетях всегда очень много людей, и мужчин, и женщин. Поэтому наше представление о мусульманской семье, оно, в принципе, близко к истине, близко к тому, что есть как бы в жизни. Ну и, в общем-то, мне кажется, это где-то все и правильно, потому что наступает вечер, заканчивается рабочий день, и вот эти мусульманские семьи, значит, в этих там паранджах и с выводком, действительно выводком, извините за это слово, но тем не менее, потому что это вот мал-мала, так сказать, меньше, и в количестве, я еще говорю, до десятка, так сказать, значит, детенышей. Ну, а для меня, как для монаха, это немножко так, знаете, когда вот 10 детей, так сказать, вместе, хотя я не из малодетной семьи, но тем не менее, немножко меня так это как-то, боже мой, как это можно вообще их удержать? Вот 10 штук, значит, мама их удерживает всех, у нее всего две руки. Вот. Для меня это немножко, конечно, так... Вот все говорят, что монашество – это подвиг. Я считаю, что семейная жизнь – это подвиг. Причем подвиг может быть гораздо больше, в том числе и как двумя руками удержать 10 детей. Вот. И они выходят на корниш, то есть на набережную, и, значит, эти вот мусульманские мамочки, они точно так же смеются, веселятся, резвятся, там, ну, извините, бегают друг за дружкой, там, что-то там делают со своими детьми. То есть они не какие-то там вот забитые, там, значит, бедные, несчастные, умученные, значит, вот этой семейной жизнью люди, нет, они вполне живут счастливой, довольной такой радостной жизнью. Более того, значит, для меня было большим открытием, что вот эти, значит, ну, папаранджа, хиджаб, что, как это правильно все называется, значит, у них, это не просто черный мешок. Значит, они бывают очень разных покроев, они бывают из очень разной материи, они даже бывают очень разных расцветок. То есть вот на вот эту вот мусульманскую женскую одежду существует тоже, ну, своя определенная, так сказать, мода. То есть они есть из очень тонких тканей, из тканей там разной фактуры, разных цветов, разного покроя. То есть вот мы немножко это воспринимаем так все уплощенно и упрощенно. У них же, конечно, жизнь на самом деле гораздо более, так сказать, многообразна. Но я повторюсь, вот при нашей свободе и при их, как бы, с нашей точки зрения, вот несвободе, да, у них гораздо более радостных и счастливых лиц, чем у нас почему-то. То, что касается финансовой стороны, я думаю, что этот вопрос, так сказать, у зрителей возникает. Это очень недорогая страна. как и большинство стран Ближнего Востока, как Египет, как Иордания. Ну, к примеру, вот я, так сказать, не покупал там мясо, поэтому я, допустим, не знаю, сколько оно стоит, но, предположим, вот килограмм клубники, которой я несколько так неравнодушен, раскрою уже маленькую, так сказать, человеческую свою слабость, килограмм клубники стоит 50 рублей, при том, что эта клубника, она почти как наша. То есть вот если, допустим, кто-то в магазинах когда-то пробовал купить вот в наших магазинах вот эту клубнику, которая там продается достаточно дорого, то вы знаете, что она абсолютно резиновая и в пищу почти, так сказать, непригодна. То есть ее, может быть, для каких-то декоративных целей можно брать, но не кушать. Вот. По крайней мере, детям ее точно лучше, так сказать, не давать. То вот в Сирии клубника почти как российская. То есть у нее есть вкус, у нее есть запах, она нормальной, так сказать, вот как бы консистенции, то есть не резиновая. Ну и, конечно, так сказать, вот по-человечески я после Великого Поста немножко вот на клубнике там расслабился. То есть самое дорогое – это, конечно, билеты. Билеты на самолет из Екатеринбурга мне пришлось лететь через Москву, потому что прямых рейсов нет. То есть Екатеринбург-Москва, Москва-Дамаск, Дамаск-Москва-Москва-Екатеринбург, билет стоит чуть больше 20 тысяч рублей. Вот. Отели там на любой, так сказать, достаток, то есть там от $1 и дальше, понятно, что до больших, так сказать, цифр. Такси очень недорогое, там порядка нескольких рублей за километр. Питание очень недорогое, какие-то там, допустим, иконки, карты, книги, какие-то сувениры, это тоже все очень дешевое, то есть это поездка такого очень как бы вот экономического, что называется, режима, и, в общем-то, доступно, я думаю, что многим из вас. Поэтому давайте все пожелаем мира, благоденствия, процветания этой христианской стране Ближнего Востока, ну и дай Бог, чтобы Господь когда-то, может быть, меня еще раз и вас тоже вот привел к святыням Сирии, к святыням Дамаска.
Рассказ отца Дмитрия о паломничестве в Сирию с удовольствием слушали и записывали журналисты телеканала «Союз», радио «Воскресенье», приходской газеты храма святого великомученика и целителя Пантелеймона, где батюшка является настоятелем. После этого повествования у всех нас появились и вопросы. Но прежде чем перейти к ним, уточним один момент. Дело в том, что в отличие от зрителей «Часа православия», мы, сотрудники информационно-издательского отдела Екатеринбургской епархии, уже не раз слышали удивительно яркие, интересные, живые впечатления игумена Дмитрия от его предыдущих паломнических поездок по святым местам Египта и Турции. И из этих рассказов с удивлением узнавали, что возможно, оказывается, совершать такие поездки одному, без какой-либо группы или сопровождения. Именно так и делает наш сегодняшний собеседник. Но дать совет или пожелание кому бы то ни было прибегать именно к такой форме паломничества отец Дмитрий категорически отказался, хотя бы по причине безопасности. Но сам он, тем не менее, в дорогу всегда отправляется один. Какие преимущества есть у таких поездок?
Вы знаете, я не могу сказать о преимуществах, недостатках одиночного и группового туризма, паломничества. Почему? Потому что это все-таки дело очень личное, дело индивидуальное. Я монах. Я как-то склонен быть один. В принципе, мои, так сказать, вот индивидуальные поездки – это исключительно, так сказать, черта характера. Ну, плюс, может быть, в связи с тем, что мне очень много приходится общаться с людьми вот в своей повседневной, что называется, жизни, то в этих поездках в течение недели я просто отдыхаю от всего и всех. И отдыхаю от людей, даже самых близких, самых дорогих, которых я, так сказать, люблю, но тем не менее и от них я неделю отдыхаю. Я отдыхаю от разговора, поскольку я уже сказал, что я языка практически не знаю, не только арабского, но и английского, то когда таксисты, значит, пытаются со мной разговаривать там о России или о Сирии, то я выучил такую фразу. My English very, very small. Показываю так вот пальчиками. Please, no speak. Таксист понимает, что я ему хотел сказать. Не знаю, поняли ли вы мой английский, но таксисты понимают. И дальше вот у меня практически обет молчания в течение вот этой недели. Это действительно вот молчание на самом деле потрясающий отдых. Потому что мы вот говоря, мы очень много тратим, так сказать, энергии. И вот за эту неделю я просто немножко восстанавливаюсь. И избегая общения с людьми, и избегая разговоров, и избегая накручивать себе, значит, какие-то там хозяйственно-бытовые, строительные, издательские и прочие, так сказать, проблемы. Но это совершенно не значит, что вот я призываю всех ездить, так сказать, одиночно, потому что, тем более женщин, то, что касается стран Ближнего Востока, то, наверное, все-таки здесь лучше, так сказать, это просто не принято, это считается неприличным, если женщина, так сказать, вот одна путешествует. То есть все-таки, наверное, лучше нашим матушкам, сестрам ездить как-то, так сказать, вот действительно группами. Но это совершенно просто дело вкуса, дело характера, дело, так сказать, вот какого-то внутреннего психологического, так сказать, настроя. Есть свои плюсы и в коллективных поездках, если это паломничество, если они организованы церковными какими-то структурами. Потому что ехать в Сирию, допустим, вот через турфирму, вот это я бы верующим людям не советовал, потому что вы будете проводить время в сувенирных, ювелирных, парфюмерных лавках, уникальных институтах папируса, значит, там, ну, может быть, где-то у моря позагораете, и то, что вы попадете к каким-то святыням, это почти полностью, так сказать, исключено, потому что светский туризм, он ориентирован на бизнес, на выкачивание, так сказать, из вас финансовых средств, больших или малых, и поэтому вот светский групповой туризм, значит, я абсолютно, так сказать, отвергаю. Это, конечно, так сказать, и не отдых, и не познание, это просто вот, я говорю, что это бизнес. А то, что касается паломничеств именно, то они могут быть как индивидуальные, так и групповые, и индивидуальность, она зависит только, ну, от какой-то, может быть, человеческой решимости, решительности. Я просто полагаюсь на волю Божию, что перед поездкой, значит, я намечаю, что вот хотелось бы посетить такие-то святыни, прошу у Господа помощи, чтобы он меня допустил, так сказать, до этих святынь. Ну, как правило, Господь допускает даже до большего количества святынь, так сказать, чем вот я прошу, слава Богу.
А что мы обычно желаем получать от нашего паломничества? И что подает нам Господь на этом пути? Вопросы не праздные. Ведь чаще всего, отправляясь на святые места, мы ставим перед собой вполне ясные цели и добавляем, как Бог даст. Но иногда, вернувшись в богомолье, с сокрушением говорим, не получилось, не сбылось, Господи, воля Твоя. Отчего так происходит? В «Отечнике», составленном святителем Игнатием, приводится история о монахе, получившем от Бога благодать служения. И он по действию этой благодати раздавал всем нуждающимся потребное им. Случилось однажды этому монаху сделать вечер любви для бедных. И вот приходит к нему для получения милостыни женщина в самой ветхой одежде. Монах, увидев ее в таких рубищах, опустил руку в мешок, чтобы дать ей много. Но рука сжалась, и он вынул мало. Пришла к нему другая женщина, она была одета хорошо. Посмотрев на ее одежду, монах опустил руку с намерением дать мало, но рука разверзлась и захватила много. Сам, немало удивляясь этому обстоятельству, подвижник после справился об этих женщинах и узнал, что та, которая была одета в хорошее платье, прежде имела и богатство, и почести, но впала в бедность. А наряд ее был добрым благодаря заботе родственников. Та же женщина, что облеклась в рубище, имела целью выманить большую милостыню. Не так ли порой бывает и с паломниками, от истинности намерений которых и подается в пути Божья милость, ровно столько, сколько потребно, полезно, спасительно.